18 часов 5 минут московское время. В эфире YouTube-канала «Дилетант». Программа «Параграф 43». Программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, бывший учитель Алексей Кузнецов, действующий учитель Леонид Кацва, обсуждают различные темы отечественной истории, применительно к их преподаванию в средней школе. И как мы договаривались в конце прошлой передачи две недели назад, мы сегодня, дабы не плодить и не дробить наши темы на мелкие кусочки, мы сегодня завершим разговор о правлении Екатерины II, хотя формально сегодняшний разговор уже не касается губернской реформы и связанных с ней мероприятий, которые были вынесены, что называется, в заглавии нашей передачи. Но тема важная, и, собственно, сегодня нам, насколько я понимаю, предстоит выяснить, как правительница, которая начинала с такого эмоционального приговора Салтычихи, с наказа уложенной комиссии, переполненного цитатами из французских просветителей, как она закончила, в общем, ну, таким очень консервативным посылом и не одним. Собственно, сегодня мы будем говорить о реакции Екатерины и ее окружения на события во Франции, ну и те, так сказать, прилеты, выражаясь современным языком, которые это отношение значит, среди родных наших осин имело. То есть о деле Радищева, о деле Новикова, возможно, еще о чем-то, если останется время. Итак, французская революция, насколько я понимаю, поначалу вызвала у Екатерины, если не благожелательную, то, по крайней мере, спокойную реакцию. Так ли это?
Нет, совершенно благожелательную. Абсолютно благожелательно. Дело в том, что Екатерина, ну, во-первых, она бурбонов просто презирала, считала, что они управляют страной максимально дурацким образом. А во-вторых, она была на них крайне обижена. Потому что во Франции, как известно, был запрещен к публикации екатерининский наказ депутатам. Он там прошел, как принято в таких случаях говорить, по ведомству документов избыточно либеральных.
Это ж какая память? Больше полутора десятков лет.
Ну, так он так и был запрещен. И русские газеты вполне перепечатали Декларацию прав человека и гражданина. Больше того, императрица с внуками своими старшими, с Александром и Константином, вполне сочувственно рассуждала о причинах революции и о том, что это не случайность, а, ну, выражаясь более современным языком, вероятно, некоторая закономерность. Известен, я, по-моему, даже упоминал об этом в одной из наших передач, так сказать, ее разговор с сыном, ну, когда в Петербург пришли
известия. О том, что вы жестокая тварь, да?
Да, об очередных волнениях, а Павел сказал: ну, на месте французского короля я бы все это тотчас же прекратил пушками. Так Екатерина ему сказала: ты жестокая тварь, или ты не понимаешь, что пушки не могут воевать с идеями? И если ты так будешь царствовать, недолго продлится твое царствование. И она оказалась в этом отношении провидицей.
Да, меньше 5 лет.
Да, да. А по годам так вообще получается 4. Но дело в том, что постепенно, по мере того, как революция стала набирать силу и, как принято было в советской историографии писать, развиваться по восходящей линии, отношение Екатерины действительно к революции стало все более осторожным и понемногу даже критическим. На сообщения из Франции была наложена цензура. Русские подданные, которые во Франции жили, были отозваны на родину. В России была открыта дверь для французских эмигрантов, и они, в общем, находились в России многие до тех пор, пока Павел круто не вывернул руль и не пошел на сближение с Бонапартом.
Но некоторые, тем не менее, даже в это время оставались на русской службе, там братья Сен-При, например.
Ну,
там.
Это те, кто был на русской службе.
Да, на службе.
А были те, кто просто здесь, так сказать, нашел приют и вынуждены были отсюда потом уехать. Такое тоже бывало. Ну, а потом во Франции революция вышла на совсем новый уровень. Речь идет в данном случае о 92-м годе, когда 10 августа во Франции пала монархия. И Екатерина, узнав об этом, просто заболела от потрясения. Но тут надо все-таки иметь в виду, что мы говорим о монархине XVIII века. В истории Европы это был второй случай, ну, вот такого свержения, а затем и казни монарха. Когда Людовик XVI был в январе 93-го года обезглавлен, так Екатерина просто заболела от потрясения. Я повторяю, это был второй случай, но первый случай был очень давно. Это было в 40-х годах 17-го века, то есть более 100 лет назад, и воспоминания об этом, ну, конечно, присутствовали в европейских монарших домах, но не то, чтобы они были особенно свежи.
Ну и потом не было казни супруги, не было заключения в тюрьме
Ну,
ребенка
в январе
маленького.
93-го, когда она вот слегла, по-моему, на 3 недели,
Ну да, Мария Антуанетта еще была
Мария
жива.
Антуанетта еще была жива. И в Петербурге объявили трехнедельный траур. Отношения с Францией дипломатические были разорваны. И более того, Россия начала даже переговоры с Англией и Австрией о совместной интервенции во Францию. Екатерина говорила, дело французского короля есть дело всех государей. Ну, интервенция эта не состоялась, и во многом это заслуга поляков, потому что в Польше началось национально-освободительное восстание, и России стало, что называется, не до французских дел. Так вот, возникает вопрос, действительно ли, как это очень часто пишут, Екатерина в годы французской революции отказалась от просветительских идеалов и перешла на консервативные позиции. Понимаешь, Леш, я уверен, что это не так. Очень часто приводят два свидетельства. Одно из них – это распоряжение Екатерины вынести из ее покоев бюст Вольтера. И второе – это брошенная ею фраза. Фраза эта звучит так: «Идеи философов используют подлецы». Так вот, я должен сказать, что эта фраза вовсе не осуждает идеи философов. Она
Конечно.
осуждает тех, кто их неподобающим образом использует. Сами философские идеи вовсе не вызывают у Екатерины отторжения. То есть основание полагать, что она разочаровалась в идеях просветителей, того же Вольтера, отчасти Монтескье, ну, мы понимаем, что сторонницей Руссо она никогда не
Нет.
была и не могла быть. Вот. Нет оснований. Она отвергла методы революции, которая лозунги просветителей взяла на вооружение. Но я вообще, между нами говоря, думаю, что даже если бы такой относительно радикальный деятель просвещения, как Жан-Жак Руссо, увидел бы, как реализуют его идеи, скажем, Жан-Поль Марат или Робеспьер, он тоже пришел бы ведь в ужас. Потому что одно дело рассуждать, а другое дело видеть эти потоки крови. И они, конечно, не ужаснуть человека XVIII века, далекого от радикальных экстремистских революционных идей, просто не могли. И, конечно, у Екатерины, чем дальше заходили события во Франции, тем больше они вызывали отрицательные эмоции. Я имею в виду и те погромы, которые французская чернь устраивала на улицах городов, и массовые убийства, например, неприсягнувших священников. Так что речь идет именно о неприятии методов. А вот что касается отечественных вольнодумцев, да, им, как ты выразился, прилетело. И прежде всего, конечно, речь идет об Александре Николаевиче Радищеве. Значит, эта история такая. В мае 1790 года еще никакого свержения монархии во Франции нет. Ну, примерно год около того прошло с момента созыва Генеральных Штатов. Чуть меньше года. В Петербурге выходит анонимно книга под таким вроде безобидным с виду названием «Путешествие из Петербурга в Москву».
Настолько безобидным, что обманулся цензор и не стал вчитываться.
Но давай мы прочтем сейчас, напомним нашим слушателям, самое знаменитое место из этой книги. То, что всегда, так сказать, и даже в мои еще годы, и я думаю, и до сих пор изучается в школе.
Глава медная, видимо, да?
Леша, ты знаешь, я не помню, какая это глава.
Но это о крепостном праве.
Конечно, ну, конечно. Это вот авторское такое восклицание по поводу крепостного права. Действительно звучит гневно, звучит страшно. Звери алчные, пиявицы ненасытные. Что мы крестьянину оставляем? То, чего отнять не можем. Воздух. Да, один воздух. Отъемлем нередко у него не только дар земли, хлеб и воду, но и самый свет. Закон запрещает отъять у него жизнь, но разве мгновенно? Сколько способов отъять ее у него постепенно? Помещик в отношении крестьянина есть законодатель, судья, исполнитель своего решения и по желанию своему истец, против которого ответчик сказать ничего не может. Все жребий заклепанного в аузы, все жребий заключенного в смрадной темнице, все жребий вала во ерме. Можно вспомнить и рассказ крестьянина, который передает Радищев. Рассказ, надо сказать, совершенно фантастический. Может быть, ты помнишь, там крестьянин рассказывает о том, что работаем на барина все 6 дней, а на себя работать
остаются ночи, да.
Ночи и праздники. Так вот, конечно, это надо понимать, что это гипербола абсолютная по двум причинам. Первая причина, она очень простая. Если днем работа на барина, а ночью работа на себя, то быка в том анекдоте печальном про то, как цыган приучал кобыл не есть. И она приобыкала и почти совсем уже приобыкала, но на третью неделю взяла и калела. Потому что помрешь просто от перенапряжения. Это первое. Но есть вторая причина. Дело в том, что всю неделю работаем на барина, значит, на барском поле. Это барщина. Где там у нас между Петербургом и Москвой барщина, когда там сплошные оброчные имения, никакой барщин там распространенный нет. И, наконец, есть третья причина еще. Дело в том, что бывало так, что помещик требовал от крестьян работать на себя все 6 дней. Но тогда...
Он брал на содержание эту крестьянскую семью.
Даже речь не об этом. Она же понимает, что если крестьянин все 6 дней работает на барском поле, значит, барское поле должно увеличиваться. Потому что иначе что там делать все 6 дней? И в таком случае помещики просто лишали крестьян наделов и переводили их на так называемую месячину.
То есть в разряд сельскохозяйственных рабочих, по сути.
Да, это ну, практически рабов. Угу. Но это происходило исключительно в черноземной полосе, то есть перенос этого то ли в Петербургскую, то ли в Тверскую губернию, это, конечно, ну, как тебе сказать, некий авторский прием. Вот. Так вот, дело в том, что все это действительно звучит очень страшно, но только не для Екатерины. Потому что Екатерина о крепостном праве в своих письмах высказывалась ничуть не менее резко. И этим ее не удивить, не оскорбить было невозможно. А она, как известно, оскорбилась страшно и назвала автора, это тоже классическая история. Все
бунтовщик
ее,
хуже Пугачева, да?
Бунтовщиком хуже Пугачева. Так вот, понимаешь, когда я рассказываю об этом детям, я им всегда говорю, что, вы знаете, друзья мои, когда я слышу вот эту фразу, то я буквально вижу Екатерину. Она перед глазами у меня стоит. Вот она захлопнула книгу, дочитав до последней страницы, шваркаю по столу. Автор – бунтовщик хуже Пугачева. И мне это очень напоминает многочисленные сцены, которые время от времени я встречаю в городе. Когда мамаша тащит за руку упирающегося и ревущего малыша и кричит, или ты сейчас пойдешь, или я тебе руку оторву, или там голову оторву. Значит, не знаешь, что она ему собирается руку или голову оторвать. Это она эмоции свои проявляет. И точно так же, конечно, был с Екатериной, тем более, что... Ну, тут еще вопрос, кто это передал. Ведь это были слова, сказанные не публично. Видимо, кто-то из ее ближайшего окружения это слышал. Так вот, чем были вызваны эти слова? Я абсолютно уверен, что это было вызвано вовсе не описаниями ужасов крепостного права. Дело в том, что Радищев включил в свою книгу «Оду вольность». А в этой оде, я не уверен, что все помнят, наши слушатели, что там написано, поэтому я прочту. Сказано так. «Возникнет рать повсюду бранна, надежда всех вооружит, в крови мучителя венчанна, а мыть свой стыд уж всяк спешит. Меч остр, я зрю, везде сверкает, в различных видах смерть летает над гордой главой царя. Ликуйте, склепанные народы, все право мщенные природы на плаху возвело царя».
Что «Мы властительный злодей, тебя твой трон я ненавижу», да? То же самое.
Да, так вот, о чем речь? Дело в том, что Радищев в этой своей оде призывает к кровопролитию. Призывает к насильственному свержению монархии. Заметь, еще нет свержения Людовика XVI, это произойдет только в августе 92-го года. А Радищев в обстановке французской революции, все-таки уже происходящей, пишет о том, что хорошо бы царя на плаху. И вот этого, конечно, Екатерина терпеть не могла. Дело в том, что вот одного из русских царей историки частенько называют революционером на троне. Как мы все прекрасно понимаем, речь идет о Петре Великом. Менее чем кто-либо Екатерина хотела быть революционером на троне. И не потому, что она реакционер на троне, а потому, что она эволюционист на троне. Екатерина всегда стремилась к постепенным, мирным изменениям. Это первое. И теперь второе. Екатерина, в общем, не так уж по отношению к крепостному праву расходилась с Радищевым, так сказать, во взглядах на это явление. Методов его она не принимала. Почему он хуже Пугачева? Да по одной простой причине. Что с Пугачева взять? Пугачев полуграмотный, а точнее неграмотный мужик, который широким кругозором обладать просто не может и всерьез о последствиях своих действий рассуждать не может. С него, как говорится, в этом отношении взятки гладкие. А кто такой Радищев? Радищев – это образованный чиновник, который, в общем, должен понимать, какими кровавыми ужасами его призывы к цареубийству могут и должны обернуться. Ну и что? Через несколько дней, конечно, имя автора было установлено. Это несколько сложно было сделать через издателя и распространителя. Выяснилось, что это чиновник петербургской таможни. И в июле 90-го года был суд. И суд приговорил Радищева к смертной казни. Ну, давай вспомним, как поступила Екатерина с Пугачевым, и как она поступила с бунтовщиком, который хуже Пугачева. Пугачеву она смягчила четвертование тем, что негласно приказал сначала отрубить голову, а уж потом руку. То есть все-таки его казнили. А что касается Радищева, то Радищев поехал на 10 лет в суд. Не на каторгу, не в крепость, А в ссылку. Да, конечно, для родищего это было наказанием тяжелым, потому что он отправился, если я правильно помню, в Илимский острог. Ну, он там не проведет 10 лет, потому что его Павел помилует на второй день своего вступления на престол. Но, тем не менее, он на это рассчитывать не мог. И, да, действительно, он ехал в отдаленную сибирскую ссылку, где он был оторван от привычной среды. Но, еще раз повторю, это была не каторга. И это была не совсем та ссылка, в которой успели побывать дедушки некоторых наших слушателей. Дедушки и бабушки.
Он не был лишен дворянства, да.
Он не был лишен дворянства. С ним в ссылку отправились прислуга, дети. К нему туда приехала его свояченица, которая вышла за него замуж.
Сестра жены,
его
да.
Первая жена умерла.
Покойный.
Да, это была сестра его покойной жены, и они вступили там в новый брак, и там еще родились дети. То есть это даже по сравнению с тем, какие кары выпадут впоследствии на долю декабристов, было, конечно, ну, в общем, довольно мягким наказанием. Так что преувеличивать, как это сделал один из наших слушателей, комментируя нашу то ли последнюю, то ли предпоследнюю передачу, в которой вот слушатель писал, что поскольку это было классовое общество, и этим объясняется, что Екатерина вот так беспощадно расправилась с Радищевым. Да нет, она с ним расправилась по сравнению с тем, к чему он призывал. В общем, будем прямо говорить достаточно мягко.
На что он рассчитывал, Лень? Ведь умный вроде
На
бы человек.
На анонимность. На анонимность, конечно. Он просто не предполагал... Во-первых, он не предполагал, что книга попадет ей на стол. Но все-таки согласись, что не для ее глаз это писалось. Это первое. Второе, он, видимо, надеялся на то, что его, так сказать, не будут искать и не найдут, потому что, ну, как тебе сказать, вот, в общем-то, случайно, что прошла сама царица, что она распорядилась тут же провести розыск.
В совершенно замечательной книге, которая, я уверен, знакома очень многим из тех, кто нас сейчас слушает, я имею в виду «Родную речь» Петра Вайли Александра Генниса, где каждому из писателей классического пантеона русской литературы посвящена главка, а некоторым и две, о Радищеве сказано примерно так. Они обращают внимание на то, что умница Герцен в свое время опубликовал «Путешествие», как известно, под одной обложкой вместе с сочинением князя Щербатова о повреждении нравов в России.
А
То
вот
есть
угадай,
манифестом такого...
где я это издание купил в свое время?
Подожди, не отвлекайся. Да, то есть с манифестом такого просвещенного, но все-таки, безусловно, консерватизма.
Абсолютно.
Да, и вот обращают внимание на то, что на самом деле ведь все, о чем, ну почти все, о чем пишет Радищев, тоже соблазнительно принять за такое старческое, по сути, как и у князя Щербатова, бурчание, потому что Радищев нападает на крепостное право примерно с тем же темпераментом, с которым он нападает на обычай чистить зубы, да, что вот девки эмаль сдирают и так далее, и так далее. Может быть, все дело в том, что последние полтора столетия никто особенно не читает, ну, за исключением вот того отрывка из Хрестоматии, который ты привел.
Нет, ну, то, что Радищева, конечно, кроме филологов, специалистов по литературе XVIII века, подробно никто не читает, а все читают, в лучшем случае, некоторые отрывки, это очевидно. Но устаревший язык... так сказать, заезженная, немножко будем говорить прямо, пластинка по поводу первого русского революционера, что, в свою очередь, как мне кажется, больше отвращает от чтения этой книги, чем привлекает к ней. Понимаешь, это с одной стороны. С другой стороны, я не очень в данном случае согласен с тем, что вот пишут Вайли Геннис, о том, что вот под одной обложкой, потому что оба, так сказать, консерваторы. Нет, мне кажется, здесь было другое. Здесь была такая подборка критических высказываний о русской монархии, Один действительно, так сказать, вполне консерватор, который недоволен новыми временами. Другой, ну да, человек, который гуманистически сочувствует народу. И мне кажется, вот как раз если брать просветителей, то как раз Радищев-то близ других Руссо.
Возможно, да.
Вот он как раз такого руссоистского плана.
Да, и у него в путешествии тоже и букалические встречаются вполне в духе Руссо
Совершенно верно.
рассуждения о сельском
Вот.
воздухе, так
А купил
сказать.
я эту книжку в свое время в трудовом лагере в Молдавии.
Вот.
Да,
Государство
потому
вас
что
отправило за детьми
да,
надзирать.
у советской власти была довольно любопытная, так сказать, политика в области книгораспространения. Было несколько точек, где можно было, так сказать, покупать книги. Вот одна из таких точек были молдавские села. Не Кишинев отнюдь.
Не интересовались там
Ну
Радищевым.
да, и в общем было понятно, что там от книг полежит, и вот туда ее и посылали. Ну, так же, как, понимаешь, на прилавках в Средней Азии, по рассказам людей, которые там жили, частенько лежала свинина.
Ну да.
Вот.
А в деревне Васькино Чеховского района Московской области я, будучи студентом, купил очень хороший костюм, а шел за резиновыми сапогами, но их там не было. Мы прерываемся, середина часа, и у нас опять есть ролик другой, друзья, так сказать, практически премьера. Потом вернемся, прорекламируем книги и вернемся к основной книге нашей передачи.
На dilettant.shop мы выставили первую библиотеку приключений для детей. Она издавалась в 1955-60 году и, конечно, имеет антикварную ценность. Мы выставили ее по тому, и здесь вы познакомитесь с первыми переводами, которые были на русский язык в Советском Союзе, с самыми разными приключенческими книгами. И Луи Бессонар, и Стивенсон, и вот такой вот Даниэль Дефо. Заходите на dilettant.shop, покупайте по одной книге и дарите. Абсолютная ценность для детей.
Ну, Алексей Алексеевич в ролике рекламирует замечательную совершенно библиотеку приключений нашего детства. А я, видимо, последний раз, и дело не в том, что я собираюсь помирать, рекламирую свою книжку. Алексей Кузнецов, суд идет. Значит, граждане, никого не пугаю, просто рассказываю, что по состоянию на сегодняшнее утро осталось 12 экземпляров из более чем 200, которые закупили наши дилетант-шоповские менеджеры пару недель назад. И, скорее всего, мы больше не сможем ее уже предложить, потому что выгребли все, что было на складах издательства. Издательство переиздавать ее в обозримом будущем, я думаю, не будет, потому что и надпись «Дилетанты», фотографии Венедиктова на задней обложке, так сказать, сегодня издательство отпугивают. Читателей, надеюсь, нет, а издательство точно отпугивают. Так что вот не говорите, что вы не предупреждены. И еще одно. В эту субботу, вы, возможно, уже слышали, те, кто вчера смотрел наши передачи, в эту субботу у нас большой стрим по сбору, большой марафон, да, из многих стримов, посвященный очередному, к сожалению, мы вынуждены это делать регулярно, сбору средств на поддержание существования наших двух каналов «Живой гвоздь» и «Дилетант». Подготовлена, как обычно, на мой взгляд, очень впечатляющая программа. С утра все, как обычно, по субботам, утренний разворот. Дальше Алексей Венедиктов и Сергей Бунтман будем наблюдать. Дальше ищем выход Михаил Ходорковский, который их частый субботний гость. А дальше целый калейдоскоп гостей на все, что называется, вкусы и склонности. И Олег Кашин, и Максим Кац, и Владимир Пастухов, и протоиерей Андрей Корнин. В завершении всего этого Дмитрий Быков в программе «Без посредников». Ну, а где-то там в середках мы с Сергеем Бунтманом в специальном выпуске программы «Не так» и Антон Орех и Николай Александров в специальном же выпуски программы «Радио Детали». Мы надеемся на то, что это будет интересный день, и, соответственно, обращаем ваше внимание на то, чтобы вы свою жизнь соответствующим образом планировали. Ну, а мы возвращаемся, собственно говоря, к Александру Николаевичу Радищеву, который мне до сих пор непонятно, на что рассчитывал. Ну, хорошо, анонимность, но при том, насколько, так сказать, тонок слой читающей публики, представить себе, что кто-то не побежит с доносом, мне кажется, было совершенно невозможно.
Ну, трудно сказать. Может, не задумывался над этим, но... Собственно, о Радищеве это нам мне сказать больше нечего. Кроме очень простой вещи. Дело здесь, еще раз повторю, не в переходе Екатерины к такому консерватизму, а в неприятии методов насильственного переворота. И еще раз скажу, что хотя тогда не было такого слова «либерализм», но Екатерина, в общем, предшественник во многих отношениях русского либерализма, и методы радикальные она отвергает.
Хорошо, Лень, если он не первый русский революционер, с чем я абсолютно согласен, кто,
ну, почему? Кто он? Вполне первый русский революционер. Он как раз первый русский революционер. Или, по крайней мере, ну, предшественник русских революционеров по своим взглядам.
Ну, по взглядам, да. Ну, понимаешь, тогда, в общем, некоторых французских просветителей, того же Руссо, тоже можно в чем-то отнести к революционерам. По мне, он первый русский диссидент. Скорее.
Можно сказать.
Человек, для которого высказывание и пропаганда взглядов были гораздо важнее, чем некая там организационно-практическая деятельность.
Ну да, нет, об организации там речи пока еще нет, конечно. Но, понимаешь, диссидентов, по крайней мере, советских, отличало ведь вот что. Они подчеркнуто отказывались именоваться политиками. Они говорили, мы не политикой занимаемся, мы занимаемся исключительно правозащитой. Так что это несколько, мне кажется, все-таки другое.
Ну да, нет, ну слово «диссидент», оно достаточно много, так сказать, значное. Ну, хорошо, окей, да, вопрос был на самом деле.
В конце концов, диссидентами называли и
религиозных,
польских, да, некатоликов, это другое.
Религиозное, так сказать, меньшинство, совершенно вот. Верно.
А речь должна пойти сейчас о другом мыслителе русском, который тоже пострадал. Пострадал, кстати, сильнее Радищева.
Может быть, да.
О нем, как правило, вскользь говорили еще в советские времена, но придавали ему гораздо меньше, уделяли, вернее, ему гораздо меньше внимания, чем Радищеву, именно потому, что Радищев у нас числился первым революционером, а Николай Иванович Новиков именно просветителем.
Ну вот и Новикова мы, по-моему, не читали, да, по-моему...
Нет, конечно, конечно нет. Так вот, кто, собственно, Новиков? Новиков и писатель, Новиков и издатель, Новиков просветитель. Новиков сыграл огромную роль в создании так называемой большой русской вифлеевки, то есть вот собрание того, что было тогда написано на русском языке, и не только на русском языке.
Масон, как нам немедленно напомнят.
Вот, да. Вот. Сейчас мы к этому и подойдем. Но сначала мы вернемся немножко назад, в 70-е годы. Дело в том, что Новиков тогда последовательно издавал несколько сатирических журналов. Наиболее известен из них журнал «Трутень», но помимо «Трутня» были и «Живописец», и «Кошелек». И надо сказать, что вот если пользоваться штампами советских учебников, то он именно бичевал царящие в России пороки. Беззаконие, произвол и тому подобное. Так вот, дело в том, что с Трутнем и Живописцем неутомим спорил другой журнал. Журнал назывался «Всякая всячина», издавался анонимно. По сути дела, единственный автор, и уж во всяком случае редактор и издатель этого журнала существовал под псевдонимом «Бабушка». Ну, и только слепой и глухой не знал, что бабушка — это и
Это
есть та самая
Екатерина
бабушка.
Вторая.
Да. И я вот иногда задумываюсь. Вот смотри, давай мысленно переберем всех русских царей от Ивана Грозного до Николая Второго. Вот ты представляешь, что кто бы то ни было из них, совершенно на равных, спорил с подданным в печать?
Нет, конечно. Иван Грозный спорил, в общем, на равных и даже талантливее с одним подданным, но подданный успел
Во-первых,
смыться.
этот подданный был не вполне досягаем.
Вот я про это и говорю.
Вот. А во-вторых, все-таки там спор был в нескольких иных формах. А бабушка, собственно, не опровергала того, что и беззаконие в судах присутствует, и невежество, и продажность, все это есть. Но только бабушка настаивала на том, что, так сказать, обождите, будет вам и белка, будет и свисток. Все должно происходить постепенно. А вот посмотрите, какие у нас успехи достигнуты. И я вот в этой роли никого из русских царей, кроме Екатерин, представить не могу. Ну, Елизавета Петровна просто потому, что не ее дело было словеса сопрягать, или Анну Ивановну тем более, но даже Александра Первого или Александра Второго. И ничего, никаких репрессий не было. Екатерина смотрела на это совершенно, так сказать, спокойно. А вот в 92-м году, когда давным-давно уже никакие журналы не издавались, вся эта полемика ушла в прошлое, вспоминать там было совершенно не о чем. Вдруг хватит, суд, приговор, 15 лет, то есть в половину больше, чем Радищеву, и не в комфортную ссылку, а в камеру Шлиссельбургской крепости. То есть, на самом деле, гораздо более суровый приговор. В чем дело? Так вот, дело как раз в том, о чем ты уже упомянул. Новиков масон. Масонство, а на самом деле, как мы помним, франк-масонство, связывал в сознании тогдашнего общества, безусловно, с Францией. И членство Новикова в масонской ложе явным образом показалось Екатерине в то время опасным. От этого дело за версту разил заговором. Заговора не было. Я не хочу сказать, что Новиков был заговорщиком. Пусть меня поймут правильно. Но то, что современник, включая саму Екатерину, такую заговорческую деятельность подозревали, это совершенно очевидно. Так же, как в довольно скором времени, на самом деле, если так вдуматься, всего-то навсего, значит, 92-й год, 8 плюс 11, ну да, через 19-20 лет, Спиранскому припишут и масонство, и иллюминатство. Ровно то же самое. 4 года Новиков отсидит, Павел его освободит, так же, как и Радищева, в самом начале своего царствования. Но на этом разговор о Екатерине в последние годы ее жизни не заканчивается. Понимаешь, мы говорили с тобой уже несколько раз. Вот есть несколько циклов ее реформ. Есть первый заход, уложенная комиссия, наказ. Есть второй подход к весу, губернская реформа. Есть третий подход к весу, жалованные грамоты. А четвертого подхода нет. И отсюда тоже делают вывод, что вот Екатерина в условиях французской революции от всякой преобразовательной деятельности отказалась, испугавшись, перейдя на консервативные позиции. Так нет. Она работала над новыми законопроектами почти до последнего часа своей жизни. И есть такая монография. Я приношу свои извинения, мне очень неудобно. Я помню только фамилию, но, к сожалению, не помню имя, отчество автора. Фамилия историка Омельченко. А книга называется «Законная монархия Екатерины II». Это такое историко-правовое исследование. Так вот, в совокупности те законы, которые собиралась принимать Екатерина, и должны были как раз превратить Россию в законную монархию. Что такое законная монархия? Это страна с самодержавной властью, но при этом со строжайшим соблюдением законов. Причем законы эти должны были регулировать полномочия не только различных органов власти, но и в том числе самого монарха. Понимаешь, то есть происходит такое отчасти возвращение к идее, которую в свое время выдвинул старший современник Екатерины, тогда еще совсем юный, Иван Иванович Шувалов со своими основными законами, непременными законами. Помнишь?
Да, конечно.
Вот. Значит, Сенат должен был стать хранилищем законов. Ему и действительно будет присвоен этот статус, но уже по реформе ее внука, Александра I. Сенат должен был следить за соблюдением законов и прав подданных. При императоре должен был появиться императорский совет, который действовать должен был под контролем Сената. Должна была появиться так называемая главная расправная палата. Это новый орган, который должен был, во-первых, стать высшей, прошу прощения, судебной инстанцией. И, во-вторых, органом, контролирующим суды. Но Екатерина уделяла внимание не только государственному устройству, но и правам подданных. Вот она в одном из законопроектов повторяет принцип, выработанный еще при подготовке наказа. Человека не можно почитать виноватым прежде приговора судейского, и законы его не могут лишить защиты своей, прежде нежели доказано будет, что он нарушил оные. Это должно было войти в уложение. Как мы помним, уложенная комиссия своей задачи не решила. Но Екатерина этой идеи не оставила. Далее. Наказанию по закону должны были подлежать только действия. Ни мысли, ни слова. Но тогда как же Радищев?
Публикация слов разве не
Радищев
действие?
Это призыв к насилию. Это не просто мнение. Это призыв к насилию.
Ну вот начинается.
Дальше. Закон предписывает со всеми жителями губерний империи всероссийских обходиться наравне, аки суть подданные императорского величества. Тоже очень важный принцип. Ведь империя это многонациональная. Знаешь, и действовать она предпочитает вот по принципу, знаешь, поспешай медленно. Момент, конечно, не самый удачный для преобразований. Все понимали, что французская революция разразилась не просто так, а она разразилась как раз после неудачных реформ, которые были начаты при Людовике XVI, поэтому действовать надлежало с утроенной и упетеренной, может быть, осторожностью. И начинать она предполагала с реформы Сената. Реформа эта была назначена на 1797 год. 6 ноября 96 года Екатерина Великая умерла. Она прожила, насколько я понимаю, из всех русских царей, вот то ли дольше всех, то ли правнук Александр II с ней сравнился. Им обоим, во всяком случае, было за 60. Ну да, получается, она правила 34 года, да, а вступила на трон 32-летний, 66 лет. Получается, что вроде бы она дольше всех прожила из всех русских монархов. Но умерла она скоропостижно. Во дворец был немедленно вызван Павел. Вместе с последним ее канцлером, графом Безбородко, они долго находились в ее покоях наедине. Историки полагают, что они сожгли написанное ею завещание, потому что оно было не в пользу Павла, а, возможно, передавало власть в обход Павла Александру. Так или иначе, те законы, которые она разрабатывала, остались, в общем, невыполненными тогда. Единственный законопроект, который ею был подготовлен и который Павел воплотил в жизнь, это закон о престолонаследии, который должен был окончательно уничтожить мину, заложенную Петром Великим, вот эту идею о том, что царствующий император сам выбирает себе наследника. И по подготовленному ею проекту трон должен был переходить по прямой нисходящей линии в мужском колене. И только
тогда
кто...
это подрывает версию о завещании в пользу Александра Первого.
Вот. Вот поэтому, как считают многие историки, она это завещание и не опубликовала. Потому что хотела обойти сына. Но все-таки это мы вступаем
то
в
есть
область
сына обойти,
предположения.
а внук бы
Да.
потом бы принял
Да,
бы...
совершенно верно.
Вернул.
Вот. И Павел
порядок.
Этот закон принял. Хотя сам тоже собирался его обойти и сына престола наследия лишить по одной из версий. Ну, дай подводить итоги. Вот она провела на троне 34 года. Сразу оговоримся. Есть определенные правила у историков. Не судить исторических деятелей далекого прошлого по законам нашего времени.
Принцип историзма.
Судить можно только по законам того времени. Поэтому говорить о Екатерине как о, так сказать, человеке, который там завоевывал новые земли, не исповедовал принципа права нации на самоопределение, стремился к унификации всех национальных территорий. Ну, понимаете, конечно, с позиции сегодняшнего дня ее есть за что осудить, но она современной ни этики, ни, так сказать, политических представлений просто не ведала. И в ее время было естественно стремиться к расширению своей империи, к унификации порядков, которые в империи царят. Это было единственно возможным тогда. И если мы посмотрим, то вот за исключением Пугачевщины, а Пугачевщина все-таки с 34 лет ее правления, это 2 года. Ну, может быть, еще за исключением Чумного бунта, тоже ЧП. Просто этим событиям в советской школе придавалось чрезмерно большое внимание, и до сих пор, будем говорить прямо, эта традиция сохраняется. Так вот, за исключением этого, не было тяжелых потрясений. Страна в основном существовала стабильно. Реформы, пусть и не с первого захода, происходили успешно, осуществлялись последовательно. Не случайно то государственное устройство, которое было Екатериной заложено, принято называть просвещенным абсолютизмом. Ну, есть такая замечательная фраза, льстивая, правда, очень. Но, тем не менее, не последним человеком сказанное. Я боготворю только две вещи. Свободу и вашу лицу.
Да.
Это тот самый Вольтер. Дело в том, что в XVIII веке гарантий от деспотизма во всей Европе считали ведь не республиканский строй. Не говоря уже о том, что попытка осуществления республики во Франции привела к такому деспотизму, от которого еще 2 поколения шарахались. А гарантией от деспотизма считалась именно просвещенность монарха. Мы теперь понимаем, что это, так сказать, гарантия очень слабенькая. Тем более, что любой абсолютизм – это случайность рождений. И после Екатерины пришел Павел. Но, с другой стороны, мы знаем, что и при республиканском устройстве случается, что на смену политику демократическому приходят политики вообще с тираническими замашками. Так что это не гарантия. Конечно, у Екатерининского царства есть свои темные стороны. Это и фаворитизм. Ну, все-таки историки насчитывают 14 фаворитов, по-моему, Екатерины за время ее пребывание при русском дворе, начиная с Сергея Салтыкова.
Ну, большинство из них все-таки к власти она не допускала.
Она не допускала к власти, за исключением двоих, никого.
Потемкина и Заводовского.
Орлов и Потемкин. Нет, и Заводовского тоже нет. Орлова и Потёмкина. Причем, ну, судя по всему, с Орловым разрыв был не ее инициативой, и она это очень тяжело переживала, и в дневнике, в записках своих писала, что если бы сам он не затасковал, то остался бы при ней до конца. И, ну, есть такая абсолютно апологетическая книга о Екатерине. Называется она просто коротко и ясно «Императрица», автор Ольга Чайковская. Так вот, она пишет, что фаворитизм – это вообще результат такой неудавшейся женской судьбы. Ну, мне трудно об этом судить.
Я тоже Ольге Чайковской предпочитаю судебные очерки в литературной газете.
Да.
Не исторические ее труды.
И было, конечно, казнократство дикое при Екатерине, и было расстройство финансов.
Раздача государственных крестьян.
Да, ну, раздача государственных крестьян, опять же, надо понимать, что это в чистом виде, так сказать, особенность эпохи. Я уже, по-моему, в одной из передач упоминал, что Екатерина-то раздала 850 тысяч за 34 года, а Павел, которого прокрестьянским императором считают, за 4 года успел 600 тысяч раздать. Это прекратится только при Александре Первом. И, понимаешь, все же, вот мне представляется, то, что она сделала, это в тех условиях был максимум возможного. И я еще раз хочу употребить термин, который, в общем, не принят в строгой исторической науке в разговоре о XVIII веке. Но мне кажется, без него нельзя обойтись. И вот об этом как раз очень ярко пишет профессор Леонтович. Дело в том, что именно благодаря Екатерине начался в России такой процесс, который мы сегодня можем назвать становлением гражданского общества. Ну и еще об одном надо сказать. Понимаешь, вот какая у нас фраза самая знаменитая в «Горе от ума»? «Служить бы рад,
прислуживаться,
прислуживаться тошно». Вот при Екатерине такой фразы не могло быть. При Екатерине не было лишних людей, лишние люди появятся после нее. Вот этот образ в русской литературе. Почему? Да потому что министрами, сенаторами, полководцами становились люди, во-первых, одаренные, во-вторых, энергичные и целеустремленные. Да, среди них были, конечно, тщеславие, так сказать, избыточное честолюбие им было присуще. Ну так, по-видимому, самым честолюбивым в окружении Екатерины был все-таки Суворов. Но мы же не будем отказывать ему в воинском гении. И все это и привело к тому, что Екатерининское царство по своим результатам, тут никуда не денешься, одно из самых блестящих в русской истории. Я не скрываю, я пристрастен, мне она нравится как правитель российский, и нравится именно потому, что, несмотря на раздачи государственных крестьян, вот если брать именно не народ, а общество, понимаешь, вот в то время это разное, то все-таки свобода при ней расширяется. Тут и жалованные грамоты, тут и зафиксированные этими жалобными грамотами выборность, которую не ведала Россия после земских соборов. Но была стенка, которую она разрушить не могла. Вот отменить или всерьез ослабить крепостное право, это было тогда невозможно. Это будет задача следующих, правильнее сказать, поколений. И поэтому не создать полноценное третье сословие, не сделать крестьянство полноценным сословием, этого было ей не дано. Для этого время еще не пришло. А вот наследники ее оказались, ну, будем прямо говорить, не того немножко уровня. Александр Первый по своей вялости, ну, а про Николая тут говорить и нечего.
Да уж, чего-чего, вялости там не было, энергия была через край, что называется.
Да, там просто она была направлена в ту положенную
да,
сторону.
Да-да-да. Ну что же, все равно выводы делать вам, разумеется, дорогие наши слушатели. Понятно, что любое мнение, которое мы здесь высказываем, это наше мнение, не более того. Да, когда мы ссылаемся на мнение каких-то крупных научных авторитетов, мы их называем, разумеется, да. Вот, Амельченко Николай Алексеевич зовут, он автор, как я посмотрел, впечатляюще большого количества трудов, но в основном действительно такого вот историко-юридического свойства. Вот, мы вроде как на какое-то ближайшее время ни в какие отпуска с Леонидом Александровичем не собираемся.
Вроде нет.
Да, так что, по крайней мере, до конца мая, когда меня призовет очередная рыбалка, ну, ближайший месяц, соответственно, мы с вами постараемся быть регулярно, то есть каждый вторник в 18:05 на канале «Дилетант». Ну, еще раз напоминаю, что в эту субботу мы постарались подготовить для вас такую вот расширенную программу. Ждем вас в наших эфирах. С вами была программа «Параграф 43». Леонид Кацва и Алексей Кузнецов. И Андрей, наш звуко- и видеорежиссер, как обычно, обеспечивал нашу связь с вами. Всего вам самого доброго.
Спасибо, всего хорошего.